Денис Деев. «Сокрушая великих». Книга вторая. Глава первая.
«Юху!»
Обрадованный Ян со всех ног припустил в образовавшийся перед нами разлом.
«Куда?»
Остановил я его резким окриком.
«А ловушки?»
Ян так и застыл с поднятой над землей ногой.
«Ловушки?»
Испугавшись, он перешел на шепот. «А ты думал, схроны владетелей ими не оборудуются? Приходи, кто хочет, бери, что может!» Ловушки, конечно же, присутствовали, но импульс, взломавший склад, их обезвредил. Однако Яна давно пора было приучить не лезть впереди батьки в пекло.
«Лэд!»
— окликнул меня Бушко.
«Там пыль!»
В отличие от остальной моей команды, Теодор не пялился, как загипнотизированный на открывшийся проход, а поглядывал по сторонам. Где именно там пылило, находясь в расщелине, определить было крайне сложно, но чисто на глаз столб пыли поднимался в небо где-то по направлению к Дарвину. Не вовремя к нам решили гости заявиться. Скоробеев мы оставили возле холма. Без присмотра угнать их не получится, управление мы перенастроили на наши с Бошкой импланты, но расстрелять или разобрать на запчасти внезапные визитеры смогут их запросто. И что делать? Бежать к скоробеям или организовывать встречу в ущелье? Идеальное место для обороны, но не факт, что те, кто нас преследовал, сунутся в расщелину. Они могут удовлетвориться расстрелом нашего транспорта.
«Транспорт надо защитить», — первая осознала нависшую угрозу Энн. «Ведь если его уничтожат, нас будет ожидать пренеприятнейшая пешая прогулка по раскаленной пустыне».
«Сначала надо забрать добычу! Всю!»
У Яна было противоположное мнение насчет плана действий.
«Ты и ты!»
— я ткнул в Бушку и Яна. «Бегом к скоробеям! Стойте, щеки надувайте и оружие в руках держите! Может, эти ребята просто мимо ехали? Ваша задача, чтобы они нами не заинтересовались и так и ехали мимо! Энн, за мной!» Дожидаться вопросов от Яна я не стал. Надежда была на Теодора и на его опыт в африканском корпусе. Мы с Энн пронеслись по короткому тоннелю и оказались в небольшой, высеченной прямо в скале комнатке с укрепленными металлическими балками стенами. Прямо перед нами находилась огромная сейфовая дверь, но к ней я бежать не торопился. Меня больше интересовала ниша справа. В два шага я оказался возле нее. Раздвинув створки, я с облегчением выдохнул. Слава богу, все на месте. «Раздевайся!» — скомандовал я, торопливо доставая вещи из ниши.
«Что? Я уже не говорю о том, что сейчас не место и не время, но вот так сразу? Без предварительных...»
«Снимай пустынный костюм и надевай броню!» Швырнул я в Энн кирасу и наплечники.
Старый добрый муруган. Броня, которой я снаряжал свои элитные войска. Нерей поражал своей начинкой, но в муругане я чувствовал себя как в танке. Отчасти так оно и было. Броня уберегала от выстрелов большинства стрелкового оружия, а подкладка доспехов и амортизаторы в сочленениях помогали пережить падения и мощные удары. Защита — это неплохо, но лучшая защита — это нападение. «Эта игрушка тоже тебе!»
«О-о-о!»
не смогла сдержать крик восторга Энн.
«Ты умеешь делать девушкам подарки?»
По моему мнению, двуствольный пулемет Эрза с ранцем более чем на 3000 выстрелов не самый лучший подарок для милых дам. Причем пули у Эрза были чем-то вроде ракет активно-реактивного типа. Да и сама пушка уместнее выглядела на какой-нибудь бронемашине, а не в руках хрупкой невысокой девчонки. Рюкзак с боезапасом Энн закинула на спину. Под весом согнулась, но даже не подумала жаловаться. Себе же я достал нечто еще более экзотичное. Как бы тяжело мы ни нагрузились, но по расщелине бежали со всех ног. И торопились не зря. Выскочив наружу, мы обнаружили, что Бушко и Ян держат настоящую оборону, укрывшись за скоробеем. Обвинить их в трусости было сложно. Перед трициклами стояли два броневика, направивших на транспорт стволы орудий. Из башни одного из них высовывался довольный тип, которого Ян обыграл в порту.
«Верни бабло! В четырехкратном размере!»
«С чего вдруг в четырехкратном?» —
прокричал Ян из-за укрытия.
«С того! Видишь же, у меня возникли дополнительные расходы! А еще моральный ущерб надо посчитать! И урон, нанесенный моей деловой репутации...»
«Какой еще урон?»
«Прямой! Ты меня при моих людях унизил и оскорбил! Давай плати, пока кишки в воздух не полетели!»
С одной стороны, можно в диалоге поучаствовать. Отступные избить. Попробовать доказать, что Ян выиграл по справедливости. С другой, мелкий зря упомянул про репутацию.
Нам ведь тоже о своей надо заботиться. 30-килограммовый плазмобой я закинул на плечо с большим усилием. Раньше я бы этого веса практически не заметил, но тело Текео лишено каких-либо существенных улучшений, поэтому у меня даже ноги подогнулись. Плазмобой представлял собой гранатомет, предназначенный для борьбы с тяжело бронированной техникой. Его ракета оснащалась кумулятивной боеголовкой, пробивавшей в броне дыру. А уже вслед за ней проскакивал небольшой контейнер, который при взрыве заполнял заброневое пространство облаком разогретой плазмы, выжигавшей и экипаж, и внутреннюю начинку. Ракеты были жутко умными и страшно дорогими. Тратить такую на потрёпанный броневичок — расточительство, но, как верно заметил наш оппонент, репутация дороже. Поймав в прицел силуэт колесной бронированной машины, я нажал на спуск. Пневмопатрон вытолкнул ракету из ствола, через 5 метров у нее автоматически включился реактивный двигатель и система наведения. Хотя чему там наводиться? Весь полет занял мгновение. Ракета влепилась в борт броневика и вроде как не причинила ему очевидного вреда. Брызнул небольшой фонтанчик раскаленных искр, и все.
«Э!»
— окрикнул меня мелкий.
«Это что за выходки? Я буду считать недружественным актом!»
Пораженный броневик взорвался изнутри. Из смотровых щелей вырвалось раскаленное синеватое пламя.
«Вот это можешь считать недружественным актом!»
Я направил плазмобой на уцелевшую машину. За спиной заурчал барабанный механизм, отправивший в трубу гранатомета новую ракету.
«Вылезай из техники! И приятелей с собой захвати!»
Катало заметался, не зная, как поступить. Дернулась и башенка броневика, попытавшись развернуться в мою сторону.
«Без глупостей!»
Мой окрик совпал с повторным взрывом. В пылающем бронетранспортере жахнул боекомплект. Лучшего подкрепления моих требований и не нужно было. Из уцелевшей машины выбрались 7 перепуганных гавриков. Я их, или их подельников, уже видел в порту. Все как один одеты в черные куртки.
«У нас есть 2 варианта. Первый — это милая дама», — я кивнул на Энн. «Одной очередью каждого из вас распилит пополам. Второй — вы скидываете нам 100 000 токенов, оставляете все оружие и идете».
«Куда мы пойдем?»
— заверещал предводитель, держа руки над головой.
«Тут пустыня кругом, мы же сдохнем!»
«Ладно, держи третий вариант. Скидываете нам еще 50 000, и мы вам продаем трицикл. Грузитесь на него и отбываете во свояси».
50 000 за этот мопед?»
Сделка у Кидала восторга не вызвала.
«Хочешь дешевле? Ну, не знаю. Давай так, не хочешь брать у нас, походи, поищи, поспрашивай».
Я откровенно над ним издевался.
«Итак, 150 000.
«Ну а что ты думал? Репутация стоит дорого, но жизнь еще дороже. Что решили?»
Выбора у налетчиков на самом деле особо не было. Или тут сдохнуть, или в пустыне, или заплатить. 150 000 у них на счетах не оказалось. Они еле-еле смогли сообща наскрести 130 000, которые закинули на счет Яна.
«Не забывайте нас! Приезжайте почаще!»
— проводил их Ян.
«Возвращайтесь с деньгами!»
«Вы с Теодором остаетесь караулить», — огорчил его я. «Вдруг они надумают вернуться?»
Яну уже хотелось самому увидеть найденное сокровище. 1000 токенов, внезапно хлынувшие на его счет, парни опьянили.
«Тут воняет!»
Чадящий едким черным дымом броневик действительно неплохо отравлял атмосферу вокруг.
«Радуйся, что это они воняют, а могли бы и мы, так что не теряем бдительности», — распорядился я, и Теодор с Яном кивнули.
«Заодно проверьте броневик, а еще лучше укройтесь в нем».
«Мы его к выходу подгоним, чтобы вы не надорвались, когда будете добычу выносить».
Глаза у Яна продолжали гореть огнем, лихорадочным огнем наживы. Сейф в тайнике тоже открывался с помощью мнемонического кода, но времени на его открытие ушло больше, потому что он запрашивал множество данных из моей памяти. Все было бы гораздо проще, находись я в своем теле. Быстрый тест ДНК и забирай все, что можешь унести.
«Оф, пришлось повозиться», —
пожаловалась Альта, и дверь сейфа с тяжелым вздохом распахнулась. Ни один Ян находился в предвкушении богатой добычи. Энн буквально выпрыгнула вперед, чтобы посмотреть, что же скрывается за толстой дверью.
«Лэд, тут ничего. Пустые полки».
Слегка отодвинув ее в сторону, в сейф заглянула я и получил нехилый удар под дых. Моральный удар, разумеется. Сейф действительно оказался пуст. Все его 5 полок сверху донизу покрывал лишь тонкий слой пыли.
«А что тут было?»
«Драгоценности.
Семейные реликвии. Чипы на предъявителя с деньгами. Если продавать все сразу и торопясь, можно было выручить около 10 миллионов. Ответил я, пребывая в прострации. Кто мог его обчистить? Если бы систему безопасности взломали, то она бы уведомила меня об этом событии.
Сейф взломали?
На всякий случай поинтересовался я у Альты. Протоколы безопасности сообщают, что нет. Либо взломщик имел нереально высокую квалификацию, либо сейф открывал законный владелец.
10 миллионов токенов?
Цифра наших потерь потрясла девушку.
Марок, добил я Энн.
Токены использовались омегами. Свое же состояние я оценивал в валюте гамм, которая стоила на порядок выше.
Руки девушки заметались по полкам.
«Может, что-нибудь закатилось? Осталось где-то...»
Я знал, что закатиться ничего никуда не могло. Я сам лично раскладывал ценности по полкам и отлично помнил, что и как лежало. «Расслабься, меня обокрали».
«Но кто?»
Это был вопрос на миллион. Вернее, на 10 миллионов марок. Открыть сейф мог только я. Ну еще и Лея, но она погибла, причем окончательной смертью. Я же сам это видел, хотя... Стоп, у нее удалили церебрал. Скорее всего, нашелся умелец, который подключил ее центральный чип к сейфу и таким образом смог его открыть. Счет к людям, предавшим меня в эту секунду, вырос. Он взвился до небес. Хитрые твари не только убили меня и всю мою семью, но еще умудрились меня ограбить, используя церебрал Леи.
«Перетаскиваем оружие в броневик», — произнес я, продолжая обдумывать ситуацию.
О расположении тайника, кроме меня и Леи, никто не знал. Ну и кроме моих предков тоже. Тайник использовало не одно поколение Елагиных. Но при желании кто-то из моего ближайшего окружения мог о нем узнать. Отследить мои полеты, установить мне на одежду жучка. Круг подозреваемых сузился до горстки людей. Они вынесли из моего сейфа все ценное? Да ради бога! Зато я теперь знаю, с кого спросить за измену. Надежда на то, что он мне по-прежнему верен, не осталась совсем. Но в одиночку затеять переворот у Бассана Ома не хватило бы смелости. Я знал его как облупленного, чистолюбив, но осторожен. А не его ли суперодаренная, мудрая и талантливая женушка составила план по моему свержению? Это мы скоро выясним. За невеселыми мыслями я и не заметил, как мы перетаскали содержимое оружейки в бронетранспортер. Даже хорошо, что из-за Яна у нас случился скандал с портовыми кидалами. Мы бы замучились крепить всю добычу на трициклы. И довольно крупную сумму смогли получить.
Кто из вас умеет обращаться с этим?
После того, как мы закончили погрузку, спросил я у своей команды, указывая на орудие броневика.
«Я»,
— ответил Бошко. Но Хаймеда я планировал посадить на оставшегося скоробея, а сам засесть за управление бронетранспортером.
«Я бы побабахал»,
— предложил свои услуги Ян. «А ты хоть раз стрелял из пушки?»
«Нет, но что тут уметь? Наводи и бахай!»
«У меня был краткий курс обращения с крупнокалиберным оружием»,
— скромно и, как бы сомневаясь, произнесла Энн.
«Краткий курс лучше, чем ничего. Назначаю тебя стрелком. Ян, ты едешь с Теодором», — распределил я команду.
«Опять пыль глотать!»
Яна совсем не обрадовала путешествие на трицикле. В кабине броневика поездка была не в пример комфортнее. Там даже работал климат-контроль, создавший приятную температуру.
«Ну и колымага!»
Альту наше средство передвижения не впечатлило. «Согласно сервисным данным, ее обслуживали 2 года назад!» Преимущества нейроинтерфейса были не только в том, что я управлял транспортом силой мысли, но и в том, что я получал полный доступ к сведениям о состоянии машины. В принципе, и без прямого подключения к системам машины было понятно, что она находится в жутчайшем техническом состоянии. Мотор на низких оборотах выл так, что уши закладывало, а убитая подвеска на грунтовой дороге пыталась вытрясти из нас душу и кишки.
«Не переживай, нам бы только до Дарвина доехать. Выгрузимся и продадим броневик», — успокоил я Альту.
Тащить на манту эту рухлядь я все равно не собирался. Но не у нас одних путь до Дарвина вызвал трудности. Километров за 10 до города мы обнаружили нашего второго скоробея. Трицикл был машиной новой и надежной, но 8 пассажиров по разбитой дороге не потянул. Сломалась вилка переднего колеса. Маршрут от Дарвина до Улуру особой популярностью не пользовался, поэтому пассажиров с поломавшегося скоробея забрать было некому. Вся банда портовых кидал кучкой жалась в тени трицикла. Клонившееся к закату солнце жгло уже не так беспощадно, но бандиты жарились, видимо, уже не один час. Поэтому, увидев наш маленький конвой, их предводитель выбежал на дорогу, размахивая руками. Бум-бум-бум! В короткой очереди орудие нашего броневика выплюнуло 3 снаряда.
«Ты что делаешь?»
— громко крикнул я, перекрывая вой уставших механизмов броневика.
«Говорю им о том, что не стоит совершать всякие глупости», — откликнулась из башни Н.
«Мне нравилась эта девчонка. Верно мыслит. Глупости лучше предупреждать, чем потом расхлебывать последствия. Однако у наших бывших непримиримых врагов, кажется, и не было желания мстить. А уж после предупредительных выстрелов испарились всякие остатки боевого настроя. Вожак рухнул лицом в пыль и замер, боясь пошевелиться. Трицикл Бошка остановился рядом с ним. Я направил на лежащего в пыли винтовку. Я неторопливо подъехал и открыл боковой люк.
«Чего хотел?»
«Поломались мы», —
озвучил очевидный факт Кидала.
«Вижу. У вас к нам претензии есть? Гарантию на скоробее мы не давали», —
привел я не менее очевидный факт.
«Нам бы в город».
«Чувак, вы в конец обнаглели!» —
расхохотался Ян.
«Сначала на нас пушки наводили, а теперь помощи просите».
«Заплатите». Я не стал поддерживать иронию Яна.
«Чем мы заплатим? Мы вам последнее отдали».
«Скоробеем».
Трицикл хоть и был не на ходу, но все еще представлял определенную ценность.
«Черт с вами, забирайте!» —
процедил вставший из пыли главарь и вознамерился залезть на броню. К броневику, опасливо глядя на покачивающийся туда-сюда ствол орудия, подтянулась и остальная шайка.
«Куда?»
— остановил я их. «Сначала на билет заработайте. Крепите заднюю лебедку к трициклу». Черные куртки парней являлись образцовым примером того, как не надо наряжаться на прогулку в пустыню. Пока они размотали и прикрепили трос к скоробею, с них 100 потов сошло.
«Вот и молодцы! Полезайте на броню, а ты...» —
обратился я к коротышке.
«Поедешь с нами внутри».
После того, как я обнаружил, что мой сейф разворован, для быстрого подъема по социальной лестнице мне оставался только один путь — криминальный. Поэтому необходимо срочно налаживать связи с представителями преступного мира.